Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Сергей Владимирович, добрый день.
Здравствуйте. Хочу представиться. Вот я Сергей Бендин. Занимаюсь дирижаблестроением лет 20, хотя я профессиональный журналист. Тема, в общем,
мне Занимаетесь дирижаблями в каком смысле? В информационном или действительно их строите?
Я, или, не дай бог, летаете? О себе... Ох. Я вообще не строитель. Я конструкциями изучаю конструкции, но по менталитету своему я все-таки человек популяризатор скорее. Я многие годы занимался продвижением проектов, конкретных проектов, проработав на всех предприятиях российских, которые ориентировались и занимались производством воздухоплавательной техники. Ну, могу через запятую перечислять, я думаю, что это не очень важно. И сегодня я около меня каким-то образом объединилась творческая группа инженеров, инициативно-конструкторское бюро дирижаблестроения «Аэросмена». Они вынашивают свой проект уже лет, наверное, 15. Они продолжают тот известный проект «Термоплан», который начался еще при Ельцине, на который государство выделило деньги, но он не получился. Ну, там получилась история, я могу вкратце ее рассказать. В 1994 году был совет в правительстве, решали вопрос, как организовать северный завоз. И в частности, вопрос касался тяжелой техники, как завозить на севера. И группа специалистов собралась и не могли предложить никакого конкретного решения. Потому что на северах там с железными дорогами плохо, с автомобильными дорогами плохо. Тяжелые грузы. И вот один из руководителей совета Рыжов, Юрий Рыжов, известный академик, который был какое-то время послом во Франции и прочее, он пригласил на это совещание Егера из МАИ. Ну, Егер сказал, вот у меня после совещания ничем не кончилось, все разошлись думать. Он говорит, вот у меня есть студенты, они предлагают проект дирижабля. Мы эту тему не рассматривали. Так и записали в протоколе, что вот тема дирижабля не рассмотрена. Стали эту тему ковырять. В итоге выяснилось, что есть такие вот умники мои. Там, они предложили проект очень интересный, простенький вроде бы. Не нужно много затрат особых. Он поднимать будет 600 тонн же. Всех просто поразила такая огромная грузоподъемность. Проект был достаточно примитивный по идее. Идея была простая. То есть вместо дорогого там, гелия, который стоит там, $10 за куб, а это сотни тысяч кубов обычно в дирижаблях, да, чтобы закачивать просто воздух, а воздух греть. Ну, как обычно монгольфьер. Но для того, чтобы держалась конструкция на плаву, ее там немножечко гелия, там, чтобы вот саму железку, эту оболочку держать на плаву в нулевом состоянии. Вот она бы для этого немножко гелия. Остальное все для грузов – это горячий воздух. А он нагнетается моторами от вертолетов. Там штука была, по расчетам она должна под 200 метров в диаметре быть, такая тарелка, в виде летающей тарелки. Но вот они эту тему развернули и на Ульяновском заводе в цехах собрали, правда, прототип 40-метровый. Вот. И на испытания повезли его через весь город, там, в ночное время так отключили там, с сиренами сопровождения, эту огромную тарелку из завода вывезли на полигон. Вот, и там...
Что ж там за дороги такие, что можно такое провести?
Ну, от завода видно в Ульяновске. Я вам немножко позже расскажу про провода, но...
Я помню, у нас делали зеркало для телескопа БТА, большой телескоп азимутальный, 6-метровый, у нас на ламо отливали, так это натурально проблема довести 6-метровый. До Зеленчукской обсерватории это целая там, операция государственного уровня. Мосты, тоннели, провода не просто 40 метров. Даже не представляю.
Да.
Серьезные люди.
Довезли и привезли на точку испытания. Техники перед тем, как испытание, надвигалась там непогода, привязали аппарат, но, видно, техники были немножечко не под себя. Мне рассказывали те, кто там присутствовал. И они, с одной стороны, перетянули аппарат к земле. Он вот получился вот под тарелку, если перетянуть, она в одном месте, как парус получается. Да. И вот началась вот эта штормовая погода, и она фактически разорвала эту оболочку, просто потрепала настолько, что испытания фактически не состоялись. Проект тут же закрыли, и с тех пор он простаивал. Но группа инженеров, которые участвовали в проекте, те же молодые выросли, эти студенты, они так дело не оставили. Они идею свою как бы донесли до следующего, так сказать, эстафету приняла группа из проекта «Локомосты», был такой проект. Он в точности взял идею и начал просто дорабатывать. Ну, где там были косяки, какие-то недоработки студенческие, они это уже инженеры серьезные. Там люди на «Буране» работавшие. В спецкосмических вот предприятиях, которые занимаются аэрокосмической техникой, системами управления и прочее, они к этому, в общем, до ума довели, но этот проект, более того, на расширенном там совещании в 2009 году был показан проект этот Дмитрию Медведеву, он тогда президентом был, в Ульяновске было расширенное совещание, вот, и Медведева это поразило настолько, что он сказал, что вот это и называется инновациями, это вот посмотрите. Смотрите, ему показали модель такая стоящая, вот это называется инновация, там, ну, там какие-то ропот этих чиновников пошел, говорит, вот, и обещал помочь всемерно, ну, как обычно у нас Дмитрий Анатольевич помогал всем, просто никто, он добрый, но добра не делал никому.
Ну, вот тут вопрос сложный, то есть, если лично Дмитрий Анатольевич считает, что это правильно и надо помочь, то вполне может быть, что люди, которые пирамидой под его руководством, а они так не считают, и не считают нужным помочь, любая инициатива сверху, она просто завязнет при таком интересном общественном устройстве, как у нас. Не будем винить Дмитрия Анатольевича.
Будем думать о том,
Юрий Владимирович Лужков тоже за дирижабли ратовал со страшной силой, а Юрий Владимирович был серьезный хозяйственник, тоже что-то у него ничего не получилось.
Я могу рассказать и
эту историю. Не отвлекайтесь дальше, давайте, да,
вот, получайте ко всему. Да, тарелку эту в итоге до 2000... губернатор эту идею представил лично через губернатора Морозова, Сергей Морозов представил это президенту Медведеву, он лично вот его представил. Ни с того ни с сего на этом решили почему-то сыграть в КПРФ. Там начались митинги, а время предвыборное было, смена губернатора, нужно было менять, не нужно Морозова. И там ты пускаешь деньги области на ветер, ты даешь деньги, финансируешь пузыри, которые улетят в атмосферу и прочее.
Ну, то есть, попользовались
пиар такой, всякий, антипиар пошел. Ну, испугались, наверное, руководство. Денег там не получилось. Через год там завяла и сама фирма «Локомосты», которая в 2010 году стала банкротом. Вот. Фактически инженеры никуда не делись, они живые остались. Их никто не прессовал, не прочее. Но без работы, ну не без работы, а без интересного дела. Многие же работали там на предприятиях смежных.
А вопрос уточняющий. Вот условная тарелка, да? Ну, тарелка, как я понимаю, в ней польза, что она лететь может в любую сторону, ее не надо разворачивать. Это, наверное, плюс, но есть и минус. А это проектно-испытательный образец, а вот если большой, который 600 тонн поднимает, это какого диаметра? В диаметре какой толщины, высоты?
Ну, 200 метров это должна была быть, блин такой, 200 метров диаметр сверху, если смотреть, и высота где-то метров под 50. Ну, в общем, приличная штука.
Внушительная,
да? Фуры могли спокойно заезжать.
600 тонн, обалдеть.
Ну, 10 вагонов железнодорожных, просто в легкую. И такие штуки должны были таскать вот тяжелый груз, причем можно на внешней подвеске, можно было лэпы эти подтаскивать, прям с завода взял. Одна тонкость у этих дирижаблей, чем они хороши и чем они перспективны, это тем, что они могут таскать от, по схеме, вот логистика у них такая, логистика от двери до двери, то есть вот с завода до адресата, приехали, принес то, что должен был доставить, тяжелое.
А вопрос про погоду. Вот, ну, вот небольшая, так сказать, конструкция была, ее ветром малость это повредила. Да, ну, а если большая конструкция, как она, например, вот, ну, в такой сурово, если ураган забудет,
во-первых, как конструкция, она себя поведет. Да, я понимаю вопрос. Это прототип, он был вообще сделан для того, чтобы показать, что она вообще что-то умеет летать даже сама по себе. Она не предназначена была там для серьезных больших задач. А большая штука, она же, во-первых, действует физика больших тел. Ну, Титаник идет, ему там по барабану мелкий пароходик попадается, даже подвинет, его даже не заметишь, как раздавит, во-первых. А во-вторых, там же вся была система, фишка была в том, что там система управления была очень продуманная. Там же работали люди, которые с буранами работали. Вот система возвращения из космоса на автопилоте, как-то с космоса, с орбиты, посадить его обратно, чтобы он шел там своим алгоритмом. Там. Вот они заложили это все туда, чтобы во-первых, это связано с GPS-ами всякими, там, которые получают.
А двигатели какие были? На какие?
На вертолетные двигатели от Камова.
Турбины.
Камова.
То есть, да. Не винтовые,
нет? Нет, камовские двигатели, вертолет Камов, представляете?
Конечно. Ну, вот. Я в авиации служил.
Слава богу. Вот, причем, да, винты, которые и гонят тут же горячий воздух, то есть который держит эту всю тяжесть. Угу. А приехал, а в чем особенность такая? Ему не нужно, все проблемы старых дирижаблей, цепелинов, там, довоенных, они были в том, что дирижабли вообще, классические дирижабли, у него проблемы с швартовкой, проблемы с приземлением. Он в воздухе себя чувствует, как рыба в воде, но как только к земле начинаются большие проблемы, как его посадить на мачту, там для больших дирижаблей до сотни человек технических персонал, который ловил веревки, и чтобы он не улетел, его привязать надо. Чтобы вводишь его в ангар, надо дожидаться ветра, который по встречной. Иначе его просто борт хвостом бухнет и отвалится там, или разобьется обшивка или оболочка.
В детстве любил группу Led Zeppelin.
Да ладно.
На обложке как раз Гинденбург горел. Поэтому... А на втором диске они сидели в форме каких-то немцев, которые бомбили с дирижаблей Лондон. Странные люди, конечно. Но дирижаблями я с детства заинтересован, да.
А вот... не просто было, да.
Они же тогда водородные были, он сгорел-то, потому что водород горел, да?
Я помню. Да, водородная штука, это хорошо горело. Но горел-то она. Это был единственный случай, когда он вот коммерческий проект загорелся. А почему он загорелся? Потому что началась настолько серьезная. Интерес к дирижаблям настолько серьезно развился. Британия, которая всегда была сторонницей того, чтобы держать мировое господство над торговыми путями, и у которой был мощнейший флот, она понимала, что если дальше так пойдет, то вот этот Гинденбург 90 тонн, который на себе в легкую таскает и спокойно летал, он год летал без проблем из Америки в Германию и по Европе. Он будет это дальше расти, то есть это уже 100 тонн, 1000 тонн и так далее. Размерность у дирижабля бесконечно может расти, в отличие от авиации. Авиация не может. У авиации максимум, чего они добьются, это 500 тонн. Вот. Это край. Больше там, взлетно-посадочных полос не наделаешь, и крылья такие.
Физика.
А тут...
Это как с кораблями. Тоже для меня, кстати, удивительно было. Как-то в один момент я отправился, извините за нескромность, в круиз по Средиземному морю. Оказалось, что вот эта гигантская дура там в 15 этажей, она вовсе не во все порты может заходить, потому что там мелко, а эта дура туда не влезает. Вот нельзя, и все, потому что большой. Точно так же и с посадочными полосами.
Да.
Я в авиации служил. У нас были секретные карты, где вот длина полосы вот такая, и, например, и толщина покрытия. Вот Ан-22 вот здесь можно посадить, Ан-3, а вот тут нельзя.
Да, вот эти тяжелые самолеты посадить, кстати, очень ограниченное число полос.
Это очень дорого строить аэродромы.
Да, и я не договорил о том, что у аппаратов, которые вот эти гибридные схемы, которые сейчас развиваются активно, причем не только в России, и в России, и в ряде стран, передовых стран, они рассчитаны на то, что они в полевых условиях могут приземляться без всяких ВПП.
Ну, это важно для нашего севера, например. Это крайне важно.
Куда... представляете, вот он хочет разгрузиться. Да. Прилетел в какую-нибудь точку, где вахтовым методом добывают нефть. Ему надо разгрузить эти трубы. Привез он там броуги новые, заменить старые, например. И вот ему полевые условия, тут тайга и ничего больше. Он просто горячий воздух стравливает в атмосферу, когда он не вредный совершенно. Просто горячий воздух. Опускается, становится тяжелее воздух. Просто сидит как самолет на земле. Вот. В этот момент ему там старое оборудование какое-то, или отвезти новую бригаду на большую землю обратно. Полетит же обратно, чтобы не порожняком. Но он снова нагоняет винтами горячий воздух в эту в оболочку и пошел обратный путь. Вот. Ну, вопросы там физики про тарелки я сейчас не буду затрагивать, потому что это идут громадные споры, есть противники, есть сторонники. Вопрос, я считаю, надо ставить по-другому.
Остроконечники против тупоконечников, сигарообразники против тарелок, да?
Те, кто за остров Лапуту, и те, кто за подводный спорт. Вот, я вопрос считаю, надо ставить более прагматично. Вызовы диктуют задачи. То есть, вот есть у нас севера, их надо обслуживать по воздуху, очевидно. У нас 70% территории, не только северов, она не освоена. А как мы можем столько мостов построить? Это же огромная задача. Автомобильные дороги нереально построить. Железные дороги, вообще я не говорю, это сумасшедшая трата денег. И, естественно, у нас огромная территория, требующая воздуха, воздушных путей, воздушных мостов. И вот Нобель у нас работал, там, дирижабль строив, ты уезжай, он сказал, Россия, СССР, он говорил, СССР – это та страна, единственная страна, где огромные территории, где надо развивать такой вид транспорта, как воздушный транспорт, именно дирижабли. Территория большая, и климатические условия подходят, потому что в Сибири там нету такого вот этих ветров таких сильных. Там есть холодно, но не очень сильные ветра. Угу. Вот. И можно использовать всю эту технику именно
Нобели для... Нобели был тут, бог знает когда, я помню, даже было кино, как его экспедиция.
Красная палатка.
Словно красная заплатка, на снегу стоит палатка с Шоном Коннери, что характерно. А почему большевики не развивали? Почему им было неинтересно?
А кто это не развивал? Это как раз большевики-то развивали. Я дирижабль строю, это кто? Пушкин, что ли, делал?
То есть, вот с моей, я как чайник. Есть, например, Восток и Запад у нас, да, ну и для связи проложили БАМ. То есть это в первую очередь военная магистраль, она нужна. А вот, например, куда-нибудь на север, ну, товарищ Сталин, к сожалению, не построил там железную дорогу, некого нам теперь разоблачить и всякое такое. Ну, вот есть всякие вот точечные, как вы говорите, эти, как их, например, буровые вышки, куда надо что-то доставлять. Опять-таки, при советской власти, я помню, там про всякие самотлоры и эти...
Ну, самотлоры-то 60-е.
Где там вообще буровые там тащили по 20 бульдозеров, их там прут через какую-то...
Не бывали на самотлоре?
Тундру, нет, в Тюмени
не был. Нижневартовск.
Нет. Ну, вот бульдозеры волокут, так это вот то, что вы говорите, может ее оттащить, поставить.
К тому шло.
Это же сильно выгоднее. Чисто экономически.
Вот смотрите, проект «Дирижаблестрой». Вот его Туполев фактически запускал еще по заданию партии и народа. Вот ему дали задачу продумать план дирижаблизации страны. Это произошло примерно тогда, когда вот начали строить дирижабль «Комсомольская правда». Вот эта история краткая. Дирижабль «Комсомольская правда», он строился усилиями энтузиастов. Пришли вот они в газету, в редакцию газеты «Комсомольская правда», говорят, у нас есть от старого дирижабля старенький моторчик, там BMW 105, 105 лошадиных сил, и есть еще какие-то крылья, железные конструкции, а нам нужно вот достать еще 4000 рублей. А вот если вы объявите через газету, угу. Всенародный...
Краудфандинг.
Советский, да? Именно он. В лучшем виде, как не как сейчас, а как тогда. Народ, вот из кошелька, там были лозунги, вытащи из кошелька копейку, сдай в фонд строительства дирижаблей. Люди сдавали, и действительно дирижабельная программа пошла. Угу. Набрали не 4 тысячи, а 16 тысяч, 4 раза больше, еще могли 2 построить. Угу. А была гонка тогда, что обещал приехать Цепелин, прилететь Цепелин, граф Цепелин, очень известный дирижабль того времени, который сделал кругосветное путешествие. Это был фурор, это был... И вдруг он с СССР летит, и все... А партия решила, как это так, иностранец летит в страну Советов, а что мы, хуже других, что почему у нас дирижабля нет никакого? И вот изо всех сил, во все лопатки, значит, прилетает дирижабль 10 сентября 1930 года, угу. А Комсомольская правда полетел 1 сентября. Вот и типа Москвой кружил и показывали: смотрите, мы сделали, вот наш. И тогда это было настолько впечатлило, и даже вот простые работяги, мы не зря деньги сдавали, там, что пошел процесс. А когда прилетел Цепелин, и когда граф Цепелин на Москву, и
даже у нас бывал.
Была стоянка, да, краткая там. И он два раза в России прилетал. Первый раз, когда на севера наш полетел, тоже история еще та. Аллилуйя написал Сталину, чтобы народ был просто в шоке от такой огромной штуковины, ну, там 105 метров прилетел. И в ней люди смотрели, восхищались. И почему у нас нет таких? Ну, там стали вспоминать, вот Ленин говорил про это что-нибудь.
Приветствовал дирижабли строения.
Старый дирижаблист по фамилии Ильин вспомнил, что он с Ильичем-то был знаком еще по эмиграции. В 2014 году, когда на фронте надо было распространять листовки, чтобы братались армии, Ильич говорит, надо вот весь фронт обелить этими листовками. А, говорит, а нечем, у нас столько людей нету просто. Говорит, вот бы дирижабли, цепелины. А говорит, ах, жалко, сказал Ильич. Дождемся, когда у нас будут свои цепелины. Вот эту фразу, выцепленную из воспоминаний Ильина, ее сделали как бы таким мейнстримом в пропаганде. И люди с интересом просто, даже еще Ленин, это же неспроста так, первый дирижабль, стали строить эскадры имени Ленина. Давайте построим эскадру имени Ленина. Заявили в 30-м году, и за это взялся Осавиахим. В эскадре должно было быть 7 дирижаблей. Там старый большевик, Осавиахим, Ленин, Сталин, Ворошилов. Кого упустил?
Лучшие люди.
7. Угу. Пока 7. Потом на каком-то совещании еще Отто Шмидта решили добавить, 8-й. Дирижабли были, на всех плакатах рисовали, сдаем деньги на... Началась действительно вот такая вот, как эйфория просто в народе, что действительно у нас вот Цепелин прилетал, наши ребята сделали комсомольскую правду. Что мы, Туполев этим за ЦАГИ занимал? Давайте что-то делать, давайте. В итоге деньги пошли, собрали 25 миллионов рублей. По тем временам это огромнейшие деньги были просто. Вот. Там слово инфляции не знали просто, что такое. Это 30-й год, начало 30-х, да. Что произошло в 31-м году? 31-й год вообще, вот есть малоизвестный вот такие геополитический фактор. Вдруг ни с того ни с сего в 31-м году образовалось государство Маньчжоу-Го. Они встали вдоль всей линии Транссиба. Это японские войска фактически. У нас началось просто непонимание, как мы можем в такой ситуации вообще надеяться на безопасность страны. То есть первым же броском нам перекусит Транссиб. Мы страна на две части, но тут, естественно, наши заклятые друзья помогут, ведут куда надо, помощь, и страны не будет, так сказать, светочи. Надо что-то делать. В этом же году сразу куча совещаний. Что делать? Развивать воздушные пути, развивать Севморпуть. В этом году, кстати, в 1932 году был сформирован и организован Северный морской путь. Причем настолько разнобойное было понимание, что такое Северный морской путь. То ли железную дорогу строить, то ли воздушными путями северными морскими там, над морем лететь. То ли вдоль железку строить. Вот. Что это, как это все? И Осавиахим вот это сказал, вот и деньги мы на дирижабли, давайте дирижаблями это все закроем, честь тем. Тем понравилось. Это все сложилось к тому, что вот с 26-го года русские пороги обивал некий полковник Брунс, который вместе с Нансеном они сделали организацию «Аэроарктик».
Почти инженер Брунс, который в 12 студиях.
Наверное, оттуда.
На лестнице голый сидел.
Мне кажется, это отсюда, может быть. История была, Остап Бендер про дирижабли в университете тоже говорил.
Проекты.
Проекты, да. И Вот Брунс, он сказал, давайте делать из Европы просвещенной в просвещенную Японию, угу, через ваши севера пропустим дирижабельную линию. Цепелины наши, угу, линия, земля, ну, промежуточные станции, да, ваши, безразмерное пользование. Ну, поручили Горбунову, тоже сторонник Ленина был, тогда еще соратник, он эту тему поддержал. Ну, там начались трения, северный путь вот таким. И вот как раз это Маньчжоу-го, критическая ситуация 1931 года, в 1932 уже думает, ну, а чем плохо-то, ну, давайте. Как раз Цепелин пролетел над, до этого в 1930 году над нашими землями, севера.
Он всё нас сфоткал, небось.
Это очень важная тема, между прочим, нас сфоткало. Вот разведопрос он здесь вот как раз и нужен. Ваша, как сказать, правильная шпилька, она падает.
Все же сволочи.
Нет, вы вглубь просто заглянули, то, что действительно он даже не стал, ну, не стал залетать обратно, обещал отдать все съемку, угу, нам. Угу. Сказал, мне некогда, погода плохая, я лечу в Берлин, там наши были ученые, он улетел. Uh-huh, uh-huh. И говорит, у нас все засветилось. Нет, нечем вам случайно. Бывает. А после войны обнаружили все эти съемки, и почему Кригсмарин, все наши, ну, орудовал как у себя. Даже под Архангельсом, 150 километров, где он пролетал, там базы немецкие нашли после войны. Да, нехоженая земля, туда немцы пришли, они там базы себе разбили, там нехоженые реки, там докладывали. Там...
Ну, это специальный аспект для бестолковых, вот они ваши друзья с наилучшими пожеланиями, а зачем надо КГБ, а зачем нужна оперативная служба, а зачем надо смотреть, зачем не надо, сколько жизней-то загубили благодаря этому графу, который с сугубо дружеским визитом прибыл и для нацистов, да, все нафотографировал.
Для нас это был, конечно, шок, когда они в первый раз пролетели в Японию, летели из Европы, из Фридрихсхафена, угу, до Японии. И они пролетели над нашими землями, то есть мы их потеряли из вида, и где они делись. У нас ПВО не понимает, куда они улетели, и появился там через сколько-то часов. Вот, например, полетел на север опять, 134 часа весь полет длился, а 116 он был над северами нашими из них. Угу. Что делать там? Никто. Ну, то, что на борту наши ученые, которые там снимали фотоаппаратик, ну, ученые, что они там, зонды запускал один, второй там смотрел, какая красивая география. А там 5 лишних человек было, то есть вместо 41 человека на борту 46. Кто эти пятеро были, тоже не знают, зачем их взяли с собой в полет, а немцы. Ну да, а там все снималось. Причем камера снимала не только прямо фронтально, а еще под 20 градусов. То есть, чтобы было ландшафт было видно. То есть вот, да, все ландшафты получили. Ну, нас немножко, может быть, спасло, что там туманная была часть погоды. И это. Ну, это такая история была с Цепелином. Но я вернусь к нашим.
Интересно, да.
Да, к нашим программам дирижаблестроя. Он активно стал понимать, что с немцами тут дело идет серьезное. Немцы стали более агрессивны. И в 1933 году уже Гитлер приходит к власти.
Всем было очевидно, что идет к войне.
Да. Дело к войне, да. Мы не ожидали, кстати, эту войну, а мы ожидали с Британией войну. Мы готовились к дальней войне с Британией, туда, где эти дирижабли.
Тут я с вами не соглашусь, но продолжим, да.
Ну, может быть, вы не согласитесь, но дальняя война требовала дальнюю руку, длинную руку. Немцы
она
используют.
Ближней войне нужна. Берлин бомбить надо, безусловно, все время. Близко, далеко, не важно. Берлин надо бомбить.
Долгая рука, она позволяла вот немцам бомбить Лондон. Угу. Длинная рука. Это очень напрягало, на самом деле, Лондон. Да. Мы по такому же принципу решили длинную руку тоже. Нас Лондон вообще затретировал, по большому счету, они-то. Это все гадость, англичанка гадила.
Наши британские партнеры. Уже тогда.
В итоге, когда нас переключили, уже понятно, в 30. Ну, мы построили, пригласили Нобеля из Италии, который был аутсайдер после этой Красной палатки.
Для малограмотных это Нобеле. Это не Нобель, который Нобелевские премии, это другой.
Который динамит изобрел, а Нобель. Нобеле, который Умберто Нобеле, который из Италии, который был строителем дирижаблей и который был полярником. Вот, он на Северный полюс отвез своего друга Амундсена, а потом решил показать, что и он неплохой полярник, и сам по себе полетел. Вот. Но поскольку он погубил экспедицию, и не все газеты точно западные писали, что он является виновником гибели 8 человек, вот, его экипажа дирижабельного, ему вообще он был аутсайдер. И тут неплохое предложение от СССР. Давай у нас строй дирижабли. Мы-то на всех плакатах рисовали, что дирижабли немецкие, в основном цепелины воспроизводили на плакатах. Вот советский дирижабль Клим Ворошилов, а нарисован цепелин, да, и на борту написано Ворошилов. А немцы не отказались, они выкатили такую сумму, 5 миллионов рейхсмарок, которая для Советского Союза была, ну, это фактически, да. Ну, да, это фактически построить заново Беломорканал. Угу. То есть сумма такого порядка. И, естественно, а тот плюс там 400 тысяч, что ли, золотом, ну, неважно, это очень намного дешевле. Мы пригласили, он работал здесь главным инженером, он не отказался, 5 лет проработал, под его началом притащил сюда итальянских инженеров, которые усердно гадили, как могли, ну, не гадили, спустя рукава работали. Ну, наши, слава богу, что вот сказала партия, говорит, вы не просто здесь работаете, вы еще обучаете наших людей, наших инженеров этому делу дирижабельному. И он учил, и дирижаблестрой, учебный комбинат дирижаблестроя был так называемый, и Нобель вынужден был учить, и он, наши инженеры начали вдруг не с того ни с сего, мэтру говорит, вы неправильно делаете, тот, как итальянец горячий, как неправильно делаю. Говорит, ну вы дирижабль делаете тяжелый, вы воспроизводите свой дирижабль, который на севера летал, а это уже, во-первых, старая технология, надо его обновить, и у вас тяжелый. Давайте вот, например, киль дирижабль, ну, есть, я чуть отойду в сторону, как дирижабли различаются. Есть мягкие дирижабли, пузырь надутый газом. Есть жесткие дирижабли, которые состоят из корпуса железного или внутри шарики запыханы с газом. Мешки их называют с гелием или с газом, с водородом. А есть полужесткие, вот этот пузырь, который скрепляющий, есть штанга, которая его держит как бы в форму. У дирижабля очень важно, чтобы его оболочка всегда была наполнена, чтобы он был плотный. Если для этого там была нета такая штука, если изнутри распирает, чтобы он всегда был плотный, чтобы не образовывался парус. Иначе воздухом будет этот парус сдувать сбоку. Парусность называется. Ну вот. Он полужесткими дирижаблями всегда занимался, цепелинами не умел делать. Ну вот он, наши инженеры говорят, надо сделать там киль по-другому. Он говорит, я этот киль разрабатывал, я самый лучший инженер по полужестким вообще в мире, а вы со мной спорите? А там такой инженер Кулик молодой был из МАИ.
Слышь ты.
Слышь, ну, профессор.
Шнобель.
А он говорит, у вас, вы делаете, опаиваете, ну, там, секции скрепляются, ну, грубо говоря, проволокой, которая опаивается оловом. Вот и каждая секция, так сказать, зачем, говорит, ну, это мы же сваркой можем просто тупо взять сварить, и это будет и легче конструкция. Спорил, согласился, действительно, конструкция получилась легче. Ну, инженеры там его итальянские накосячили так, что этот киль оказался, не вписывается в оболочку, оболочка была меньше. Ну, киль должен четко совпадать с оболочкой, чтобы он был правильный, ну, форма хотя бы округлая. Если оболочка меньше, а киль выпирает, значит, он плохой, он не катит. То есть расчеты неверные.
Это же вредительство тогда называлось. В общем.
Я эту тему не хочу.
Не без оснований.
Дмитрий Юрьевич, эту тему я бы поднимал, но не в этой передаче, не поэтому.
Это ж просто получается потому, что ваша какая-то внутренняя борьба, скажем так, административная, кто из вас главнее, кто принимает какие-то решения, я умнее и прочее, она отражается на качестве конечного продукта, на который, между прочим, потрачены народные деньги. То есть, ты вот взял то, что люди по копеечке отстегивали там, надеясь на светлое будущее, а ты взял и все изгадил. За такое можно и ответить, в общем-то.
Совершенно да, справедливо. И самый лучший дирижабль, конечно, созданный Нобеля, вот из его на основе его конструкции Норги, который на север летел с Амундсеном, это вот был дирижабль СССР В-6 ОС «Авиахим». И он как раз впитал в себя вот эту всю инженерную мысль наших молодняка, нашего поросли, вот это, которая впитала лучшие идеи дирижаблестроя. Вот, у Нобеля спрашивали его, доматывали его. И в итоге это был самый лучший дирижабль. Вот он с чистой совестью уехал, создав там 3-4 дирижабля полужесткой конструкции.
Ну и, по всей видимости, оставил после себя школу.
Школа была, да. Но у нас наобещал он, конечно, больше. Его потрясло, он там в своей книжке «После 5 лет в СССР» он вспоминает, что ему, его озадачили, надо создать за пятилетку 425 дирижаблей. У него уж глаза, вылезли глаза, как такое, можно там здесь за пятилетку один дирижабль с трудом. Тем более у вас вообще ничего нет, чистое поле там в Долгопрудном. Когда-то потом построили с темпами, буквально за год был воздвигнут эллинги, создали цеха, мастерские. Вот, дирижабль.
Проклятые коммунисты, что творили, а?
Не давали жить. Вот. И была, конечно, бесхозяйственность большая тоже. Раздрай был серьезный. То есть организационный вопрос. Вот вы затронули вопрос вредительства. Меня не оставляет эта мысль, что в этом плане шло какой-то сознательный подрыв. Там. Ну, я не хотел бы сейчас вот углубляться эту тематику.
Понимаете, я. Да. Вот у нас сейчас есть, например, такое. Министерство финансов, вот у нас есть, сегодня с утра еду, слушаю радио. Министерство финансов предложило сократить на 100 тысяч численность военнослужащих в российской армии, а попутно контрактников решить еды, отменить ипотеки там через 5 лет, чтобы ты только мог ипотеку взять, чтобы обучение в училищах не шло в стаж воинской службы и прочее, и прочее, и прочее. Интересно слушать. Вот в США мощь военную непрерывно наращивают, Си Цзиньпинь, выступая перед своими морскими пехотинцами, без затей говорит, надо готовиться к войне, а в России военных надо сокращать. Вот надо сокращать, понимаете, и финансирование ему резать со всех сторон. Для чего? Ну, очевидно, для того, чтобы посеять недовольство среди военнослужащих, на которых, как известно, российская держава 1000 лет и держится только не на Гумилёвых и Цветаевых, а почему-то на вооруженных силах. Ну так вот, давайте мы их раздраконим, эти вооруженные силы, давайте создадим им невыносимые условия. Армию вообще, наверное, надо ликвидировать. Это говорят люди, которые заведуют деньгами. Это вы зачем говорите? Хотелось бы узнать, вот вы там какие-то банки все время спасаете, я вот тоже радио слушаю, они там банки спасают, понимаете, их надо спасать. Некоторым образом, понюхав издалека марксизм,
они для общего пользования информацию вбрасывают.
Банк он нужен для того, чтобы кредитовать производство. Вот кредитовать производство, чтобы производства внутри страны росли, развивались, на которых будут работать наши соотечественники, зарабатывать деньги, приносить пользу стране, укреплять экономическое могущество и прочее, прочее. У нас как у нас с кредитованием промышленности? Ответ простой. Никак.
А у нас триллионы лежат просто мертвым грузом.
Никак, нет, триллионы у нас, которые раздают банкам на поддержание банковской деятельности, они немедленно вывозятся за кордон. Вот хотелось бы узнать, а что вы там в банках своих никак не разберетесь, чтобы деньги хотя бы за кордон не выводили?
Это государственная политика.
Давайте армию, давайте армию сокращать. Ну, поэтому там сомневаться в наличии каких-то вредителей, это, ну, как-то я даже не знаю, по-моему, это граничит с идиотией.
Ну, когда час X придет, тогда все станет тайно и явным станет.
И... Как сам Наполеон говорил, кто не хочет кормить свою армию, да, тот будет чужую. Кормить чужую. Ну вот, граждане Министерства финансов у нас, обращаю внимание, что-то сейчас у нас немцы у границ не стоят, моторы не греют, а ситуация ровно такая же. Чё сомневаться-то, что тогда такое было? Было
ещё хуже было, да. Да. Ещё... И слава богу, что из этой ситуации паты фактически принимали пожарные меры. Вот стало Манчжугу у нашей Транссиба, сразу же приняты были меры по дирижабилизации и развитию воздушного транспорта.
Я вам еще пример приведу. Вот буквально тут месяц назад ездил в отпуск в солнечный Крым. Там общался с местными жителями. Ну, местные жители все резко недовольны, например, происходящим. А когда начинаешь общаться, а что не так-то? А конечный результат – это то, что, как бы это сказать-то, советская власть пришла, хотя она уже антисоветская, ну вот пришла российская власть, а чиновники остались те, которые были при Украине. А им не нравится то, что происходит. Вот им не нравится, и все. Они в открытую не гадят, а они гадят по-тихому. Вот то же самое.
Итальянская стачка.
Да, то же самое, когда Дмитрий Анатольевич говорит, что вот это замечательное направление, его надо развивать, а мы не будем развивать. Вы считаете, что здесь должно стать хорошо в вашем Крыму, а мы считаем наоборот. Мы считаем, что должно развиваться вот просто всенародное недовольство. И тихо-тихо здесь прикрутил, здесь привернул, тут дорогу не достроили, здесь в магазин не дали открыть, продукты не привезли, воды нет, еще чего-то там. Тихо-тихо-тихо, мы вот стараемся.
И Сбербанк не работает.
Да, изо всех сил создаем всенародное недовольство. А мы-то тут при чем? Мы-то не виноваты. Ну, как же вы?
Не Россию же обвинять, да.
Естественно, да, которая ничего не дает, оказывается.
Так. Дирижаблестрой закрылся в 1940 году уже по причине того, что уже была авиация. Мы готовились уже не к дальней войне, а ТБ, там, седьмые самолеты, которые делались для дальнего бомбардировок, они не актуальны. А мы к фронтальной войне уже, к позиционной войне с Германией готовились. Ну, тут дирижабли не очень-то, потому что это два фронта. Дирижабли для дальней авиации. Но дальняя...
Я бы так сказал, что по причине приближающейся войны тупо сменились приоритеты, что вот это вот, по всей видимости, все-таки, как мне кажется, дирижабль, он больше для мирной жизни, потому что летает медленно, его сбить легко, он для мирной жизни нужен, а поскольку вся экономика на военные рельсы, то пришлось отказаться, это же все-таки деньги, и деньги серьезные, и личный состав, который этим занимается, и производственные мощности, все надо было переключать на изготовление военной техники, которая будет противостоять в бою. Так мне кажется.
Ну, это часть, такой вот часть исторической правды. Совет труда и обороны издал там указ о том, что вот Сталин с Ворошиловым, по-моему, тоже в Крыму были, они прислали в Москву такое письмо, что напрягите все силы, чтобы создать дирижабли гражданские. Смотрите, у немцев дирижабли гражданские, но на них основана военная мощь страны. То есть они тут же переключаются, поставил пулемет и все.
Да. Вот. Бомбы загрузил.
Бомбы загрузил, полетел. Знаете, кстати, как дирижабли на войне использовали, там даже не бомбы вот на Первой мировой войне часто использовали, а флашеты такая штука, и самолеты, и дирижабли. Это такие стрелы, такие вот дротики, угу, которые прошивают с высоты, когда летит, там грузик такой.
Как самолет разгоняется.
Да, он блиндаж прошивает насквозь, ну, всадник с конем насквозь прошивает. А их можно, он в барабане, там, в огромнейшем барабане крутится, и как такое бомбометание, то есть, ты можешь там было положить немерено, ну, что прутья нарубленные, привез на высоту и сбросил. Вот тебе и... А потом уже и бомбы, конечно, были, безусловно, и бомбы такие. Но я к тому, что гражданский флот авиации – это система двойного назначения. Все понимали, что переключишь, и будет, и из гражданских линий будут военные, будут подвоз там для фронта.
Да, 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 да.
На фронте у нас были дирижабли, два. Там «Патриот» и еще один забыл, СССР В-12. Вот, они обслуживали фронт, подвозили горючее, подвозили там патроны в нужное место. Вот. После войны в 1947-м был последний дирижабль, мягкая схема, правда, вот, назывался «Победа», до 1947 года вот, работал там, мины разминировали акваторию Черного моря. Это, ну, у нас и до революции такие были.
Это он трал какой-нибудь?
Не, он с высоты видит мины плавающие. Раз он дает команду, ее расстрелить можно с борта, или катер подгоняешь к тому месту. С высоты же, они же подводные лодки же видят дирижабли. Вся Америка на свой флот, свой берег охраняла от и конвои, чтобы лодки видеть издалека, они с высоты видны. Вот вода прозрачная. Еще у нас. Вот. А говорят, Сталин где-то в первую послевоенную пятилетку заложил в первый пятилетний план развития дирижаблей. Но вот там не срослось. 53-й год умирает, и эту строчку убрали. Хотя, говорят, в документах она осталась еще там в обсуждениях. Вот. Потом где-то до 60-х годов такой вот период, когда бурная там авиацию дали ход, реактивная авиация пошла, ракетная техника, вот Хрущев очень любил ее. И после этого дирижабли начали снова, потому что на Западе начался, во-первых, кризис, а у нас проблема с транспортными доставками по воздуху нерешенная. Угу. То есть больших самолетов еще и таких, как МРИИ, там даже и в проектах не было. А решение нужно было там, для Казахстана газ таскать. Там, вот. И вот куча инженеров, которые то многие самоучки, многие с приветом, там, многие просто хотели помочь родине. В общем, по СЕВ, по министерству Минтопа и какие-то ведомства провели конференцию. Что делать с дирижаблями? И, ну, эффективно нужно это вообще, как-то можно. Там были идиотские совершенно предложения, не инженерного плана, а вообще просто пурга. Угу. Вот. Были неплохие идеи. Вот, кстати, в тех времен «Юный техник» журнал публиковал, «Техника молодежи». Вот любил я эту тему развивать.
Великолепные издания были. Да, я на них рос. Слава Богу. Советская власть обо мне заботилась. Я, как нормальный советский мальчик, был в курсе всех технических новинок, разработок, что там в перспективах, страшно интересно было.
Вот поэтому вы меня понимаете, Дмитрий
Юрьевич. В отличие от айфонов, это несло совершенно конкретную пользу, потому что мальчики ордами ломились в инженеры, чтобы что-то создавать, творить.
Да. И тема дирижаблей за их тоже цепляла, на самом деле.
Они лайки и дизлайки ставили.
Ну, как появились там даже идеи, что в Венере повесить в атмосфере дирижабли. Это же не просто она с улицы родилась. Это же идея бродила в обществе. Государство каким-то образом отказалось от идеи новой программы дирижаблестроя, которая была в 30-х годах и до войны закрылась.
Я вот, извините, опять перебью, что я цифрами не владею, но в Советском Союзе было гигантское количество аэродромов. Больших и маленьких, гигантское. Возможно, в США больше, там частных самолетов больше.
Территория-то большая.
Но у нас их тоже много. И самолеты типа там Ан-24, Ан-26, Як-42, которые это по сути трамвай. То есть по объему в трамвай, наверное, даже больше народу влезает. Он же маленький, а расстояния у нас большие. И летать все время надо. И аэродромы, и самолеты подобного рода, они нужны именно для этого. Ну а тут. Я безграмотный, но самолет – это самолет, собственно говоря, планер с крыльями, набитый всяким этим самым двигателем, радио. Это специально обученные пилоты, полоса, аэродром, обеспечение, там все это за собой
тащит. Ну, надо же, чтобы не разбился на посадке, да?
Тащит за собой гигантский шлейф, это все деньги. А вот, например, дирижабль. Ну, вот мне, например, в ряде случаев мне в Москву надо стремительно, например, с утра сел в самолет и прилетел.
Сапсан прилетел.
Да, а вечером, например, мне уже не надо так срочно, я бы сел в какую-нибудь, я не знаю, там. Последний раз ехал какой-то Гранд Экспресс, там в купе есть душ, застрелиться, унитаз возле него,
да шконка
шириной вот этот стол, 1.10 м, по-моему, там вдвоем лежать можно, но поскольку я был один, я катался сбоку, невозможно в поезде спать, там это согнешься, то колени висят, то задница башкой упираешься, все большое, удобное, и вот я ночь совершенно спокойно еду и при этом сплю. То есть, вот мне надо из Питера в Москву, но не так быстро, не за час. Вот мне надо, например, тот же самый дирижабль, он же найдет массу народу, которые вот не надо, им туда надо, но не стремительно. И если долетать... Сколько дирижабль километров в час развивает примерно?
Ну, 100, 130, может, 150. Вот 120 летал граф Цепелин в 30-х годах.
Ничего себе.
А сегодняшние могут 150. Ну, по проекту. Да, сегодняшние несут. Да. Ну, вот сейчас только Аэроландер 10, самый большой дирижабль в мире у нас там в Англии летает.
Ну, в общем, даже если не гнать, то он, наверное, все равно получается быстрее, чем паровоз.
Я так подозреваю. По прямой траектории-то идёт.
Да, не останавливается нигде, нет, никаких остановок у него нет, он тихо-тихо пилит, а в итоге, даже если не 150 км в час, то все равно быстрее, чем поезд приедет. Ну, я не знаю. На мой малограмотный взгляд, экономически это очень и очень востребовано. А главное, для него не нужна взлетно-посадочная полоса. Я в армии, когда служил, одна плита для полосы, на которую садились Ил-76 и Ан-22, одна плита стоила 600 рублей при советской власти. То есть, это какие-то космические совершенно деньги, и подушка в 70 сантиметров под ней, чтобы этот самый самолет не проломил.
Вот представляете, это же аэродромы надо все время профилактику, чтобы они не разваливались, уже капитальное вложение для поддержания этой ВПП.
А тут, соответственно, поставил мачту, к которой можно.
А вот не надо мачту уже ставить, уже современную не надо.
Ну как-то это, по-моему, это, во-первых, страшно востребовано.
Мачта?
Опять же, нет, такие перемещения. Опять же, все же доведено до крайней степени идиотии у нас в настоящий момент. То есть, вы поломали Советский Союз, а вместе с ним поломали все на свете. И если я, например, как-то я ездил на гастроль, вот я, например, даю гастроль в Воронеже, а мне оттуда надо в Новосибирск. Так вот, из Воронежа я должен сесть в самолет СААП, что характерно, уже не Як-42, СААП купите, шведам деньги нужнее, чем вам. Вот я сел в самолет СААП, прилетел в Москву, в Москве пересел на самолет, который повезет меня в Новосибирск, а из Воронежа в Новосибирск я не могу, таких рейсов нет.
Ну, печаль какая?
Отлично придумано, так может это как-то сеть развивать из соображений, что
дешевле? Ну вот смотрите, сейчас говорят же статистика, вот, что на северах вот эти маленькие аэродромы локальные, из 31 аэродрома действующего 25 фактически в аварийном или в закрытом состоянии, денег на поддержание нет, то есть авиация, новые самолеты маленькие для этих линий тоже, собственно, пускать, их производить не надо, раз нет аэродрома, зачем?
Не, их нормально в Бразилии эти
Эмбраеры. Да,
деньги надо в Бразилию
отдавать. Чтобы те, кто в бриликах туда залезает, собачек там возят.
Это разные, у них и такие есть, и такие.
Вот. А штука, которая прилетит, тебя заберет, там от курса отклонится. Да, уже вопрос даже стоит о том, что, может быть, и беспилотным даже варианте это решение, может быть, дирижабельным, оно же дешевле. Понимаете, фишка-то в чем, что эта Архимедова сила, она бесплатная, природный дар. Вот нас держит, вот дирижабль ушел на высоту бесплатно, потому что вверх его тянет газ легкий или теплый воздух, а по горизонтали он идет на моторах. Вот тут затраты, а самолет держит и вверх идет, тратит силы, энергия, горючее, там моторы, еще и шумно, и еще и по горизонтали, чтобы двигаться. То есть у него затратность сумасшедшая, и поэтому билеты такие дорогие. Мы не можем из-за этого геополитический фактор соблюсти, но это я так сложно. Мы не можем территории связать, идет регионализация. Люди родственникам не могут слетать в Тюмени, в Москву не могут слетать. А по телефону как-то говорят.
И тут уже вопрос не в том, чтобы за час добраться. Я помню, летал на Камчатку года два назад. Боюсь наврать, но, по-моему, там чуть ли не 70 тысяч рублей стоит туда-обратно слетать. Какие-то... Это что? Там люди столько зарабатывают? Мне вот интересно просто.
Или воровать людей подталкивают, или просто сознательно делать, чтобы территория рассыпалась. Потому что это регионализация. Мелкие князьки там свои образуются, они объявят о независимой республике, и дальше уже страны нет. А чтобы сшивать территории, нужно регулярные какие-то транспортные перемещения. Но дороги строить новые дорого, и железные, и
автомобильные. Надо ли.
Ну, и вот надо ли.
Непонятно.
Да. Ну вот строить.
Я вот тут теряюсь. Вы знаете, вот если проложить трассу там из Москвы в Магадан, она сильно загружена будет. Ну, например, ее надо обслуживать, там дырки латать, которые образуются, хочешь, не хочешь. А вот потянет ли, так сказать, использоваться настолько сильно будет, что это все оправдает, все затраты для меня сомнительно, например.
Да, ну и машины такое, на машину-то тратить только, если
дорогу поставить. Да, я когда-то в грузовиках работал, там перегоны до Красноярска по 700 километров, где даже, я не знаю, заправок нет, не говоря, ну это при советской власти, не говоря уже там про какие-то удобства. Но вот сейчас построили между Москвой и Питером
хотят показать
хорошую дорогу, да.
Ну, витринные проекты, они на самом деле для пока что у нас витрина хорошо, а вот на задворках там плоховато.
Там много ездит, но это, давайте определимся, это два мегаполиса, в одном там, я не знаю, 15 миллионов, в Москве 17, у нас тут 5. Много. Ну, наверное, это главная транспортная артерия страны. Она, наверное, нужна, и там действительно она адски загружена и отбивается по деньгам. Но если в Магадан, я не представляю. А в Магадан все возить надо, и люди оттуда летают туда-сюда.
Ну, да, наша житница золотая, можно сказать.
Там если самолет стоит вот столько, а дирижабль стоит вот столько, билеты, например, туда стоят 70 тысяч рублей, а тут 10, например. Это при том, что я так подозреваю, вот если он для того, чтобы возить далеко и много, если у него большая грузоподъемность, там можно не просто душ с туалетом, а вообще полный комфорт организовать. Так можно... Никак в поезде, и уж тем более никак в самолете. Я и при советской власти еще летал в Владивосток. Я уж не помню, там Ту-154 или я не помню, что там было. Я еще был относительно худой.
Да ладно, нормально. Да, так.
Ну, 20 килограмм меньше было. И у меня свойство организма, что я очень долго могу сидеть неподвижно. Но сидеть неподвижно 14 часов как-то не очень, доложу я вам. Там кресла были узкие, гораздо страшнее, чем сейчас, когда всем не нравится, что они близко стоят, а там вообще как селёдка это запертый сидишь. Это же ужас. Ну, в дирижабле-то, наверное, можно побольше.
Ну, поезд «Юность», помните, был Москва-Питер, который с сидушками.
Да,
вот
да,
там
да.
Вот сидишь в этом сиденье, ты с ума сойдешь. Себя чувствуешь молотом, знаете, Ленина молотом называл каменной задницей, потому что он сидел бесконечно на одном месте и писал все время.
Молодец. Ну, то есть, как мне кажется, я опять-таки не специалист, это же сильно дешевле получается, а возможности открывает.
На порядок дешевле, потому что затратность никакой. Вот, тут, а если это серийное производство, потому что даже на единичном производстве это все равно выигрыш в цене. Это во-первых. Во-вторых, это производство позволит привлечь огромное количество кадры там воспитывать. Угу. То есть раньше же дирижабли использовали там пилотов самолетов, обкатывали на дирижаблях. То есть сначала научись на этой летать, а потом тебе и самолет дадут.
Угу.
То есть они проходили эту школу, ну и с парашютом прыгали, это дешевле, чем с самолета прыгать с парашютом, чем с дирижабля. Дирижабль поднялся, что-то там.
Поднимается.
Самолету надо взлететь, там, ну то есть заправиться ему как конкретно. А дирижабль поднялся, встал, выключил движки, прыгай сколько хочешь. Тут же опустился, он же вертикально может опуститься. Это решение вопросов разных. Вот, кстати, хочу сказать тоже, вернусь к дню сегодняшнему. Ходил на прием к Дмитрию, к Мантурову,
угу.
На министр Минпромторга. Я на личный прием пришел, сказал, вот есть такие вопросы, как дирижаблестроение, и есть конкретные проекты. Вот, понимаете, сейчас вот такие горячие задачи, например, пожаротушение. Вот у нас горит там тайга, а тушить ее надо как-то серьезно, и авиация не справляется, да и она неэффективна, потому что она набирает где-то там воды, сбрасывает с огромной скоростью налетом ведро свое.
Я бы сказал, что это в первую очередь страшно дорого. Страшно дорого.
То есть... Да, и то есть страшно дорого, и вопрос, то есть найди еще воду, где зачерпнуть. Но да, вертолетом зачерпнуть все равно. И тем более есть такая штука, ну, как у самолета, если там термики, то есть горячий воздух от горячей тайги, он же самолету, то есть он его подбрасывает, да, там да. Образуется, так сказать, восходящий поток, да, он его.
А вот, кстати, забирает. Извините, перебью. Вот кроме, так сказать, пожаротушения, ну если из расчета, что прибор может поднять 500 тонн, это радикально отличается от самолета Ил-76, который набирает уже радикально просто. Это раз. А тут другое сразу. Вот, например. Наши эти вчерашние братья украинцы перекрыли канал, и в Крым вода не течет.
Вот.
И сейчас там два года подряд засуха, и в общем все очень-очень серьезно. Там с водой проблема
вот,
очень большая.
Вы сами затронули геополитический фактор.
А вот Никитка Хрущев, помню, кричал: хоть и дурак был, но иногда умные вещи говорил, что было бы неплохо взять и северные реки повернуть вспять, так сказать. Как там? Узбеки всю Сырдарью, Амударью на полив разобрали, например. Через это там Аральское море высохло, солончаки, ветер, соль раздувает везде, страшный ущерб народному хозяйству, потому что там больше ничего не растет, все солью засыпано морской. Все это плохо. Поворот рек, ну я не знаю, это сложно технологически проложить трубы, арыки, пустить их. А вот 500 тонн налил, например, воды. Вот если построить десяток таких дирижаблей, например, да, которые по 500,
флот,
да, которые по 500 тонн могут там откуда-нибудь из Енисея, там не надо торопиться никуда. 500 тонн – это 500 тонн, да, вот он приволок, вылил в Крыму, например, причем, или вылил на пожар.
Причем там. Он вылет точно в заданную точку, не с налета, как самолет. самолета подолетит и адресно в этот бассейн или в какое место, то ли на пожар. Ну, вот я про мантру вспомнил.
Я думаю, что если посчитать в деньгах, сколько это стоит, возможно,
МЧС окажется, это очень интересно должно быть.
Окажется экономически выгодно даже. Я так
ну, вот я как раз эти вопросы затронулся в беседе с мантуром. Он говорит, что ваша тема очень интересна, я дал распоряжение своему министерству, ну, там сидели какие-то референты, вот, и потом мне приватно говорит, зря мы деньги в Б-200 вложили, надо было в ваш проект вкладывать.
А что такое Б-200?
Ну, это экраноплан, который самолет такой вот, самолета...
Над водой летает?
Над водой, да, который советский? Забирает воду и поливает пожары. Вот, для пожаротушения его сейчас завели. И этот вопрос как раз стал его задел. Я стал, ну, он сказал референту, там, проведите экспертные комиссии. Там, вот, я стал обзванивать, я стал писать этим, говорит, ребятам, вам же поручение дал министр, где? Он говорит, ваш проект, департамент авиации, мне говорит, ваш проект нам не интересен, вы сами, если хотите, идите в ЦАГИ. Я говорю, ну как с улицы пойду?
Надо было зайти с другой стороны, надо было ехать на Дальний Восток, где воруют лес и продают китайцам. Там это главная, так сказать, статья дохода. Есть масса мест, откуда они, ну то есть его же вывозить надо лес, они его воруют только там, где дороги есть. Надо было им предложить построить дирижабли, и тогда лес можно будет воровать вообще отсюда. И вот они бы позвали, у них денег столько, что там вам и не снилось, как говорится. То есть там наворовано чудовищное, они бы немедленно вложились, как колумбийские наркобарыги, они строят, вдумайтесь, они строят подводные лодки для того, чтобы она нырнула, нагрузить ее кокаином, она нырнет, доплывет до Соединенных Штатов по GPS, там вынырнет, ее разгрузит, и все хорошо. Это окупается, обратите внимание. Так и тут. Они бы тогда начали воровать лес и тащить его. Во-первых, сначала они технику туда забрасывают, где нет дорог. Дирижаблем, потом начинают там все пилить, готовить, потом дирижаблем вытаскивают оттуда лес ворованный, а тут мы их сдаем в полицию. И всех сажают, а дирижабли-то остаются.
Очень хитрый план, Дмитрий Юрьевич. Очень хитрый план. Я, честно говоря, не настолько продвинут, но я родину люблю. Я хочу, чтобы моя родина занималась этим, а не бандиты.
Так мы их заставили бы вложить деньги в дирижаблестроение. Вот.
Да.
Но если это для меня вообще, я не знаю, гигантская страна, чудовищное количество ресурсов, масса вот этих вот разработок, в том числе и валка леса, и добыча нефти, и прочее, она требует вахтового
пожаром
режима.
Пожары тушите.
Вахтового, даже до Антарктиды летать, и на Северный полюс. Если летали в начале 20 века, то этот Михаил Сомов, или как его зовут, наш единственный советский пароход, который в Антарктиду плавал и обратно. Ну, сколько может? Вот недавно, кстати...
А денег-то сколько туда стоит?
В Фейсбуке увидел, какую там эту полярную станцию построили для Антарктиды. Какое-то вообще там циклопическое сооружение. Покрашено, правда, в цвета российского флага. Для меня это удивительно. Я вот видел там некоторые сопредельные страны, они помойки красят в жёлто-блакитный цвет как-то. Это у них разновидность патриотизма такая. Как-то я считаю... Флагом нельзя, но сооружение гигантское, ну вот его чем-то отволочь, вот его чем-то снабжать.
Ну, на джинсы-то пришивают американский флаг, и садимся мы на этих джинсах,
они,
непонятно.
Они пускай пришивают, что хотят, а мы как-то себя как люди должны вести, мне так кажется. Ну, есть, короче, масса мест, которые только вахтой можно обслуживать.
Или
приведу еще пример. Например, вот товарищи-бизнесмены, которые, например, ну, если производство строить в Москве, например, то охреневшие москвичи захотят каких-то безумных зарплат, например. Они все время хотят безумных зарплат, потому что Москва – город богатый. А вот Ярославль, например, не такой богатый, и Псков не такой богатый, например. И товарищи говорят, что производство построить можно, нельзя местных заставить работать. Они все бухают, им ничего не надо, вообще ничего не надо, ничего делать не хотят. И народ надо вахтовым способом возить. То есть, вот если построить что-то в Пскове, а людей возить из Питера, ну, это у нас там 380-400 километров получится, вахтовым методом возить из Питера, чтобы они там работали, Масса желающих есть. Вот масса просто желающих. Самолетом дорого получается. А если дирижаблем их таскать туда-обратно, то прекрасно. А какая-нибудь контора, я так думаю, что...
Это вызов. Вот правильно, вот мы и начали тему, что я это вызовы.
Думаю, что дирижабль среднестатистически обходиться будет, например, дешевле, чем дорогой автомобиль Mercedes или BMW. А возит достаточное количество народу и очень далеко. Нет?
Но мы фактически маршрутки создадим на тех в регионах, в глубинке, где сейчас люди забыли, там вообще как цивилизация. Если уже отключают электрички, вообще отменяют там где-то в глубинке, люди вынуждены там чуть ли не на конях добираться до центра, райцентров, чтобы купить лекарств. То есть, вот тут прилетает, взял тебе набор, ну, как в Мимино, там, козу, там, барана засунул в свой вертолет.
Вертолет тоже дорого.
Дорого, еще дороже, чем самолет. А это вот решение, которое бюджетное, которое, и все у нас делает.
Извините, перебью, у меня самые светлые армейские воспоминания у нас. Гражданский аэродром к нашему военному был приклеен. Вот идешь с утра к себе в парк на службу, а там вертолетчики. У них брезент расстелен, и по нему пол вертолета разбросано. Это вызывало культурный шок. Ну, вопрос, мужики, а как же вы это? На что они гордо отвечали? Ну, это же не трактор. К обеду соберем, полетим. Смотришь, точно к обеду собрали, завели и улетели. Ужас.
Нет, вообще, я хочу сказать, мир авиаторов и воздухоплавателей – это особая какая-то кость такая специфическая. Им много позволяется, но с них много и спрашивается. И когда, например, с вертолетчиками мы общались по дирижаблю, мы сказали, ваши вертолеты – это частный случай дирижабля. То есть, вертолетные двигатели же ставить. Это их так возмутило, что вот просто затронули родную нервную вот клетку, прям, которая ключевая, ядро. Они, возмущению их не было предела. Как-то так, мы частный случай. Это вы частный случай.
Вернемся к маршруткам. Что да, все кругом.
Это вызовы. Это вот я обобщенно говорю, что это вызовы.
Ну, много же людей, например, они, ну как, они бы хотели где-нибудь жить, например, где-нибудь на Енисее. Например. Но было бы неплохо не только в навигацию иметь возможность куда-то съездить, там что-то купить, еще чего-то там, а было бы неплохо, чтобы какое-то снабжение осуществлялось. Никакой самолет, никакой вертолет тупо дорого, никакой пароход, который зимой не плавает по льду, и никто по зимнику к тебе не приедет. Ну, как
зимники,
это?
Вот.
Да.
А вот мы разговаривали с бизнесменами, которые занимаются Якутией. Они в Якутии – это вообще благодатный край. Там не лопаты, уже минералы, бриллианты, алмазы, там, ну не бриллианты, алмазы там полезные ископаемые, золото, платина. Место есть добычи, нет, только по зимнику можно добраться. Все, лето, мертвый сезон. Они фактически, ну, неокупаемость у них какая-то идет. Там платят бригадам этим, которые работают. То есть тратится на дорогу, эти кразы, которые там вывозят за огромными затратами. А еще же туда надо привезти кислоту, у них какая-то там специфическая система производства, серебро, где они добывают. То есть это огромное затратное производство или добыча. И мертвым грузом продолжает стоять. Страна, то есть Якутия сейчас – это дотационный регион. На самом деле это должен быть донором, он, потому что если ему дать вот эти дирижабли, те же, это будет регион-донор. Как Дагестан, например, он тоже дотационный регион, а дай ему дирижабли, у него там есть что поставить, страна начнет интенсивное транспортное общение. Трансбордер, мы возим по Алиэкспрессу все эти заказы, сколько добирается, 20 дней, там, 30 дней из Китая, да, ну так вышло, что экономика наша стоит, мы Китай обслуживаем. Но с другой стороны, пусть это дирижабль, мы на этом сделаем страна, вот на транспортных логистике на этой, страна сделает деньги. Потому что, а если мы запустим и станем лидерами в этой области, мы вообще другие страны в транспортном области, в логистике в этой заткнем. Что такое дирижабль? Это на разгружать пароходы, контейнеры на рейде. То есть он прилетает, там не нужно ему порт заходить. Вот, пожаловали, что в порт не заходит, не влезает. А он там на рейде его разгрузил, взял контейнеров 10 и увез к заказчику, кто заказывал их. Без всяких складов, там, без всего. Цена сразу упрощается. Доставки.
Ну, тут вот, например, к вопросу про Северный морской путь.
Да. Все время слушать интересно. То есть я 30 лет выслушивал, какие большевики были дебилы. Смотрите, какие у них дебильные проекты были. Например, Северный морской путь. Нахер никому не нужный, как оказывается, при развитой капиталистической экономике. Что-то капиталистическая экономика побилась в корчах немножко. И вдруг, вы знаете, тут, во-первых, БАМ они построили. Вдруг я смотрю по НТВ фильм. Оказывается, БАМ чудовищно полезный. Кто бы мог подумать, что кровавые большевики какую-то вот совершенно правильную вещь сделали. А тут еще, вы знаете, вот Северный морской путь. Оказывается, там чуть ли, я врать не буду, цифр, как обычно, не помню, что вокруг через Суэц везти из Китая в Неаполь, это вот там 13 тысяч километров, а если через север, то там 7 тысяч километров. Цифры переврал. Но Северный морской путь гораздо быстрее, выгоднее, экономичнее.
Это коммерческие, да, части.
А давайте построим 7 ледоколов. Давайте построим 7 ледоколов атомных. Да, как это у нас принято, добротных, атомных, это опять проклятые большевики придумали, чтобы нам хуже жить было. Давайте построим, ну давайте, да, уже американцы засуетились с криками, а там будут плавать наши военные корабли.
А корабли не плавают.
Российская власть говорит, нет, не будут они там, да, ваши плавают. Американские. Вот, нет, не будут. То есть это зона каких-то вообще жизненных интересов. Уже к Мурманску затащили.
Россия может стать лидером в этих областях.
А теперь вопрос: а если вот погрузить в дирижабль и через себя транспортировать, вот который там 500 тонн поднимает, вот если на нем везти, я подозреваю, что он быстрее, чем корабль пойдет через северный этот морской путь. Сильно быстрее.
А везти что? Понимаете,
что попало вообще?
Да нет. А зачем? Мы от заказчика, мы от завода будем вести сразу человека или организации, где это нужно. Вот они пришли, вот когда, помните, на Саяно-Шушенск там рухнула турбина, была какая-то авария, погиб человек там. И они засуетились, как бы им доставить поскорее эту туда-обратно решить этот вопрос. Они приходили в Долгопрудненское КБ, ДКБА, ну, бывший дирижабль-строй. Вот. И они спросили, а как это сделать? Вы можете быстро дирижабль сделать, чтобы нам дотащить ее прямо с завода в сборе? Ну, за 3 года ну, можем, а нет, нам в течение года надо. А они что? Они вкладывают новую дорогу, прокладывать, разобрать ее, всю эту турбину, по кусочкам ее и там собирать. То есть вывести весь цеховой персонал, который соберет ее на месте.
Я повторюсь, что это как вот вначале упомянутое зеркало телескопа, а ширина дороги, оно вообще тут пройдет, не пройдет вот шириной в 6 метров. Если там одна, так сказать, колея, нет, не пройдет. А столбы, а электрические провода, а вот это, а мост выдержит такую нагрузку, а тоннель, она в тоннель пролезет, не пролезет, даже если обе полосы там перекрыть, ну, ширины-то хватит, не хватит. А в результате получается, что нет, крупногабаритное, вы ничего не провезете. Есть какие-то разумные ограничения. Ну, это как европейская железнодорожная колея, это две лошадиные жопы в Древнем Риме. Наша шире. Но, например, когда надо возить танки, то советские конструкторы разумно танк Т-34 делали так, чтобы он влезал на платформу ровно на своих гусеницах. А немецкий «Тигр», например, не влезал. Его надо было переобувать в другие гусеницы, загружать, ехать, съезжать, менять гусеницы. Это плохо и неудобно. Но, скажем, вот ракеты космические, их же железной дорогой возят. И размеры ракеты в том числе ограничены шириной колеи.
А почему бы не перевести?
Да. Вот так вот можно схватить.
А можно идти дальше. Зачем везти на аэрокосмодром, когда этот космодром можно поднять вверх? И там не нужно 2-3 ступени ракеты. Оттуда же дешевле получится запускать.
Как тебе такое, Илон Маск?
Наш ответ. Да. Мухобойка Илон Маск.
Ну, в общем, да, и это тоже.
Этот проект отрабатывался, и были наши воздухоплаватели поставили рекорд, они показали, что это до 8 километров даже на простом тепловом дирижабле можно взлететь. В 2006 году известный воздухоплаватель Станислав Федоров, вот недавно он умер, но он поставил этот рекорд, вошел в рекорд ФАИ, но показал он, что это вот как раз была часть высотного старта, показали, что это реально, это не сказки, что
адская экономия ресурсов.
Поднимем, а оттуда будем небольшие. Зачем? А если еще подумать глубже, то можно там же поставить станцию целую, там она же, он же висит, он
да,
же
что, да, да.
И там можно космонавтов туда, оттуда запускать и там принимать уже отработавшие экипажи, а тот парашютируется, например, или на простеньком аэростате вниз. Ну, это как бы удешевляет само туризм космический, это удешевляет все программы космические, если они нужны. Вот. А еще важнее...
А, например, и горный бизнес... Загрузил полный дирижабль с блэкджеком и с шлюхами, как известно, и летаешь где-то там. В Москве забрал, увез их, они там всю дорогу играют, проигрались дотла, вот привезли, высадили в ближайшее.
Ну да, может, был такие проекты, люкс-отели, которые вот развивали.
Да,
вот
да,
сейчас
да.
люкс-отель, который летающие киты, они Ocean Sky, еще вот такая фирма есть шведская, они взяли, договорились... с компанией Airlander, которая сделала дирижабль, который сейчас летает в Англии, и говорят, в 2023 году мы уже продаем билеты на Северный полюс,
да.
90 тысяч евро билет один туда-сюда слетать.
Дорого.
Ну, вот круиз такой для в люкс-отеле летающий.
А, ну это разный класс. У нас типа на пароходе сплавать... За 30 тысяч долларов можно на пароходе до Северного
полюса. А их за 90 тысяч каждого там
везут. Ну, там, видимо, разный уровень комфорта.
10 тонн грузоподъем, там бар, там ну, душевые, люксы.
Блэкджек, шлюхи,
ну,
все как
мечта,
надо. С собой берите.
Мечта джентльмена, да.
Могу привести еще пример. Вот город Лас-Вегас, например. Как в городе Лас-Вегасе наступает ночь, там все ярко, красочно, со всех сторон реклама и все такое. Можешь. Те, у кого денег нет, они берут автомобиль, как он называется, Ford Mustang, стоимостью в 20 тысяч долларов. Оказывается, это мечта каждого американца. Машина за 20 тысяч долларов, кабриолет, чтобы вот там так называемый стрип, полоса, где отели, казино стоят. И вот взад-назад там ездить, это типа круто. А у кого деньги есть, они катаются на вертолетах. А вертолеты, они сильно дешевле, чем, ой, сильно дороже, чем Ford Mustang. Я уж не помню, поскольку там...
Робинсон, они вот дешевле.
Да-да-да, сколько с рыла берут, я не помню. Но они там взлетают с интервалом, я не знаю, в полторы минуты. И таскают людей над городом. Ну, тебе сделали круг, прилетели, сделали...
Сейчас в Бразилии какой-то затеяли.
А там, например, вот есть еще какой-нибудь большой каньон. Возле Лас-Вегаса.
Вот где полетать.
Дамба Гувера, да, большой каньон. Вот полетать, посмотреть.
Ой, ну вызовы, вызовы.
А у нас есть какой-нибудь там плато Монпуньор, или как оно называется, где там эти в Коми, там столбы там такие.
Ну, у нас есть.
Тоже можно полетать. У тебя в какие-то вообще. Где Тунгусский метеорит упал? Там какие-то природные красоты здесь. У нас валом всего туристов.
Ну, вдоль Енисея, вдоль там. Да, на Камчатке полетать, там же красотища.
Пора уже валидол есть, Сергей Иванович. Какие перспективы раскрываются, ё-моё. Почему никому не интересно? Ну, что за фигня?
Летающие вот... Этих проектов немерено, что там летающий офис. Это же сейчас мобильный офис. То есть, он летит сегодня над Египтом, завтра над Кремлем, и он пролетает. А у него тут и факсы, и персонал, он просто на бирже.
Всемирная сеть интернет.
Да, да, на пике... выставляет свои фишки там голубые и прочее.
То есть, для туризма вообще...
Туризм – это частный коммерческий интерес. Тут должны быть большие грузоперевозки. Вот, чтобы золото, например, с места добычи обработать золото. Золото в большинстве своем добытое, оно радиоактивно, потому что оно рядом с радиоактивными материалами. И поэтому, по правилам, его надо сначала деактивировать на специальном заводе. Вот, например, ну, в среднем от завода до места добычи золотых там приисков от 300 километров и далее. Возить страшно дорого. То есть, золото теряет фактически, ну, добытое золото превращается, ну, съедает свою себестоимость. А так будет это копеечные затраты, но зато золотой запас нарастет в стране.
Ну и там, я уж это, опять-таки, я безграмотный.
Мечтаем,
не знаю, да, но, например, при советской власти, когда золото мыли, например, его добывали не в таких количествах, как добывают теперь. И то, что тогда шло в отвалы, то теперь считается весьма полезной золотоносной породой, которую можно по второму заходу там переработать. Ну, это что же там, оборудование какое-то забросить надо, людей забросить надо, прилично. Условия для жизни, обеспечить вагончики хотя бы для жилья, привезти жратву, воду там и прочее, и прочее. Почему нет-то?
А почему? Я наоборот сторонник вахтовых вот этих вот решений, которые позволяют вот привез людей в комфорте, увез в комфорте, живут в комфорте. Это что такое дирижабль? Он 200 метров это минимум, да, можно ли 500, он же безразмерный может быть. Он сел, там же и гостиница, и медпункт, и чуть ли не универсам делай, там чего хочешь. И он огромный, то есть укроет от дождя, от снега. То есть это же такой огромный ангар с такими вот комфортными условиями жизни.
А такой еще вопрос. Юрий Владимирович Лужков, он за дирижаблестроение выступал. Как обычно все это преподносилось, как какая-то идиотская клоунада, из чего удумал там дирижабли какие-то дурацкие строить, а он чего хотел и что делал?
Проект этот развивался на базе воздухоплавательного центра «Авгур». Идея была следующая, что гаишники хотели организовать действенную систему контроля за пробками и заторами на дорогах, чтобы повысить эффективность трафика. И для этого они предложили сделать воздухоплавательное решение для и комбинировать с системой старт, так называемой системой старт, которая стандартно уже давно в ГАИ есть, там, ну, машины отсматривают где-то. Ходит, ездит полицейский, он смотрит, вот здесь затор вроде, сообщает там на пункт старте, делают пометку и прочее, туда выезжают, разруливают. А так сверху видно, вот здесь начинаются собираться дороги, вот дирижабль прилетел над МКАДом, ну, кольцевая дорога, если кто не знает, видит, сообщает, туда приезжает наряд, разгребают там, и то есть да, нету. Состояло это из двух дирижаблей и трех аэростатов, то есть привязные аэростаты стоят стандартно, стабильно, постоянно, и два дирижабля летают постоянно, патрулируют. Не срослось там в следующем, что сделать дирижабли сделали, аэростаты сделали, но состыковать электронику с системой старт и на борту не сумели. Да. И, естественно, а кому он нужен? То есть, ставил скандал, обернулся скандалом. Они, дирижаблисты, сказали, мы свою работу сделали, и с электроникой мы не дружим. Ну, не особо дружим, и у нас не получается. Вот. А там сказали, а нам зачем все это нужно?
Тогда? А вот тоже, кстати, вопрос. Вот я вот за городом живу, и у нас тоже такой аналог. МКАД у нас называется КАД, кольцевая автодорога. Ну, это ж как это, она как тоннель, то есть огорожена со всех сторон, и там это съехать на обочину нельзя. Если случаются аварии, например, там заторы, ну, последний раз я 2,5 часа стоял, кто-то там стукнулся, слава богу, все живы остались, но вот покореженные машины стоят, их не убрать никак вообще.
Это, конечно,
беда. И никаким вертолетом, подчеркиваю красным, ты их не уберешь никогда, потому что вертолет это не та техника, которая может подобными вещами заниматься посреди, так сказать, скопления. А тут, если прилететь, на мягких веревках их зацепить, убрать уже хорошо, а народ.
И если зависнул там... и решил вопрос. Да.
А если через эту самую, как ее, через пробку не может пробраться скорая помощь, а дирижабль сильно дешевле вертолета,
который. Кстати, там амбулаторию можно ведь расположить.
Да, да,
и
да.
Не только для заторов, это ну, вот, на пожарах люди страдают, да, подтопление. Да, да. Там спасать людей бесконечно надо.
Ну, вертолет одного утащит, даже если это специальный санитарный вертолет, да как и скорая помощь. Скорой помощи тут, правда, приходил к нам человек, рассказывал про скорую помощь, как нынче оборудовано, оснащено. Но это маленький автомобиль, а в большом дирижабле можно гораздо больше.
Мы ковид можем лечить в массовом порядке.
МЧСу было бы крайне полезно вообще.
Вот весь вопрос получается заинтересованности самих ведомств и государства. Если государство каким-то образом рассмотрит такие вопросы и будет говорить, что давайте проверим хотя бы на экспертном уровне, годится нам это или нет, это вот как был бы полшага вперед. Я своим вот голосом просто вот из народа, можно сказать, устал просто доказывать, что это очень нужно и важно. Ну, вот если это картинки не работают, западный опыт не показывает, что там развивается, у нас нет. Идет необъявленная гонка, на самом деле, этих проектов дирижабельных, начиная от простых этих вот транспортных дирижаблей, которые на Западе, причем их сейчас закрывают, потому что они стали там осознали, что это военного направления проекты, они огромные игра имеют военное значение, то есть они на них подтаскивают, ну, не только танки можно. Вот известный проект «Валрус», который в 2005 году развивала Пентагон. Они вложили сумасшедшие деньги на представление проектов, и их, ну, дали гранты двум компаниям – Lockheed Martin и компания Aeroscraft. Вот, и были представлены дирижабли для основной технической задачи – переброска воинских подразделений на расстоянии 20 тысяч километров без посадки с военной техникой к театру боевых действий. То есть из США прямо к театру боевых действий должно приехать подразделение с танками, ну, пехотными какими-то, артиллерией, арсеналами, оружием, вступить в бой, выполнить задачу и также уйти.
Опять не могу не вспомнить. Во времена армейской службы у нас непрерывно самолеты нужны для перевоза гвардейцев-десантников. Ну вот, например, их же с техникой возят. Для многих не очевидно, что среди гвардейцев-десантников есть танкисты, артиллеристы и все остальные, у которых соответствующая боевая техника. То есть все почему-то видят только БМД и больше ничего. А пушки тоже надо выкидывать, и танки надо выкидывать, там, и все на свете надо выкинуть. Ну, танки утрирую, конечно, но тем не менее, надо все это бросать. Это очень сложные парашютные системы, там тормоза и все такое, то есть все это там, на мой взгляд, достаточно дорого, а это уже, так сказать, излет советской власти был. У нас на аэродроме все время пытались их выкидывать с очень малой высоты, там 20-30 метров, там парашют ее БМД эту выдергивает из самолета.
Ну да, взрывалась такой перед.
И дальше она там как жахнется об землю, там руки, ноги, задница, ну. Бывают удачные эксперименты, бывают неудачные. Ну, в общем, это уже в итоге набор запчастей. Как на ней ездить, я, честно говоря, не знаю, но они и не ездят.
Вот недавно показывали, американцы бросили там, а у них не открылся парашют. Вот показывали эти обломки, которые на земле, да, там от этого
не были. Мое почтение приложится так, да. Ну, вопрос, а вот если возвращаемся к нашим любимым 500 тоннам, а сколько можно погрузить личного состава? Раз.
А продукты сколько, к ним, а сколько, патроны.
Да, а сколько можно погрузить техники, да, боеприпасов, жратвы, воды, вот
это
всего,
если
чего
один,
надо.
А если их три,
да,
а если десять.
Да, да, ну и вовсе не обязательно прилетать там. Я не знаю, если их привезти за 50 километров от линии фронта, куда гаубица по большому счету не добивает, 50 километров они добегут, в общем-то, ничего. Не то, что их бросить в пекло, разорвать пасть врагу, а хотя бы поближе привезти, но если это целое подразделение, до зубов вооруженное, то... Ну, сейчас же нету, мы же не на Первой мировой, не на Второй, где там тысячи километров фронт, и все друг напротив друга сидят. Оно же теперь как-то точечно
локально
решается.
Да,
да. Кто быстрее притащит в таком количестве, тот, видимо, верх и одержит. Да. Я бы крепко думал на месте родного правительства. Все это очень и очень сильно надо.
Но тем более дирижабли большого размера. Ну, вот почему авианосцы подбить трудно? Потому что вокруг него еще целый эскорт мелких, да, судов, да, там и подлодки. Кто сказал, что дирижабль будет не без охраны, то есть с его борта могут легко взлетать самолеты. Он же кто останавливает? Ну, вы смотрели же, наверное, фильм, конечно, «Капитан будущего» там.
Конечно.
Ну, там, да, вот помните, какая страшная конструкция летает в виде, да, с такими винтами. А если эта штука, она ей тяжело, потому что она ест топливо. А если эта штука просто висит и только маневрирует только за счет винтов, это и экономия, и продолжительность стояния. Там можно бесконечно базу поставить, наши воздушные базы бы стояли там, где безлюдно, и бездорожье. Вот над этим местом на северах поставить, и все, и мы охраняли бы нашу территорию.
Да, в общем-то, даже вдоль границы летать это, наверное, гораздо полезнее, чем собаки. А при нынешнем уровне.
Ну, РЭБы поставить, знаете, что такое радиоэлектронной борьбы системы.
Некоторым образом, да, знаю. Вот. То есть, блин, какое-то бесконечное количество применений у дирижабля.
Да, вот мы эту тему о вызовах и начали, что вызовы диктуют необходимость. Поэтому тема дирижабли, она, с одной стороны, особо не освещается по какой-то причине, да, не знаю, скрывает. Я сделал какое-то вот обзорное аналитическое выступление, предложил телевидению даже, вот, достаточно подробными цифрами, там, с объяснениями. Телевидение отказывалось принимать это.
Зачем телевидение, если есть интернет? Зачем они его?
Ну, в интернете уже давно висит, я уже сразу вывесил. Ну, хотелось просто для широкой публики представить, что для страны это нужно. И телевидение мне отвечало. Один за другим центральный канал мне... Я обращался предметно к конкретным людям, кто отвечает, ответственным людям. Они говорят, что сейчас это не актуально. Сейчас телевидение желает, чтобы была стенка на стенку, была дискуссия стенка на стенку. А ваша аналитика, ну кому она нужна сейчас? Это неинтересно.
Это главное, точнее, одна из самых больших печалей в жизни, вот упомянутые вами журналы «Юный техник», «Техника молодежи», «Моделист-конструктор» – это, в общем-то, основа всего советского детства, когда ты чего-то про других читал, своими руками что-то делал, интересно, потом подрос и начал смотреть передачу, например, «Очевидное, невероятное», где академик Капица интересно рассказывал, беседовал с интересными людьми, какие-то там научные изыскания, открытия туда-сюда, потом раз – все кончилось, и остался один Малахов.
Ужас.
Ну, наша задача – построить свое очевидное, невероятное, делать то, что интересно лично нам, ну, а таким образом оно хоть как-то расползается и до кого-то доходит. Всем, кому интересно про дирижабли, вот Сергей Владимирович может подробно рассказать, что это, как это. У вас ресурс какой-нибудь есть интернетный, где все это подробно описано?
Ну, у нас есть блог, который называется «Аэрократ» там в Фейсбуке.
Линк,
туда заглядывайте.
Линк под роликом, там можно подробно посмотреть. Все там, почты и прочее присутствует.
Ну, я призываю то, чтобы мы думали не о вчерашнем, так ностальгию испытывали о том, что было, и мы потеряли. Я думаю, что мы сейчас имеем силы дать нашей стране и нашему вообще миру новые технологии и новое миропонимание. Потому что как колонизация атмосферы нам даст больше и в научном плане, и в нравственном, ну и вообще мы станем другими.
На родине другим. Ломоносова и Кулибина должны быть лучшие дирижабли на свете.
Наши дирижабли будут летать.
Да. Спасибо, пожалуйста. Очень интересно, да. Аж прям детство вспомнил. Хорошо. Да, на сегодня все.